Известие о смене власти в СССР застало меня в Каире, где я был послом Советского Союза. Так что первые месяцы работы Горбачева в качестве генерального секретаря ЦК КПСС я наблюдал издали. К своей работе я приступил в августе 1986 года, а съезд партии был в феврале. Так что, казалось бы, время было для того, чтобы не только советские люди, но и руководители западных стран разобрались в том, что хотел продвигать на международной арене новый советский лидер. К моему очень большому сожалению, первые месяцы моего пребывания в Нью-Йорке не были окрашены в радужные тона. Наоборот, Соединенные Штаты реагировали на выдвижение, в общем-то, очень далеко идущих предложений со стороны Горбачева нагнетанием напряженности. Конкретно применительно к нашему представительству это выразилось в том, что, во-первых, был арестован один из советских сотрудников секретариата ООН, обвинен в шпионаже, заключен в тюрьму, началась очень шумная пропагандистская кампания вокруг всего этого. Буквально через пару недель после этого последовало беспрецедентное требование Вашингтона о высылке 25 сотрудников, дипломатов нашего постоянного представителя. Такого не было в самые тяжелые годы холодной войны. И, естественно, это потребовало от меня, как представителя, реагировать, причем очень жестко реагировать на все эти очень недружественные шаги. Да и само первое выступление Рейгана при открытии 41-й сессии в сентябре 1986 года, оно тоже шло в русле его прежних выступлений в ООН. А он выступал на каждой сессии Генеральной Ассамблеи, что, конечно, в определенной степени задавало тон. Ну и, к сожалению, 41-я сессия тоже началась в обычном стиле, с разного рода антисоветских выпадов. Но потом все-таки все мало-помалу стало входить в нормальное русло.
Александр Михайлович, было ли это все сопряжено с необходимостью изменения подхода в вашей работе, и как все это сказывалось на психологическом состоянии самих сотрудников?
Очень хорошо известно, что огромное число вопросов, которые обсуждаются в ООН, обсуждаются там десятилетиями. Но за эти десятилетия, естественно, определились позиции участников этих дискуссий. Позиции стали, можно сказать, железобетонными. А вот в свете новых требований Москвы нужно было по-новому смотреть на застаревшие проблемы. А это психологически непросто. Я должен сказать, что мне, как человеку, который до этого мало был связан с ООН, это было делать легче. Труднее это было делать моим заместителям, другим сотрудникам, которые многие годы посвятили своей карьере работе в Организации Объединенных Наций. Они срослись с теми позициями, которые мы занимали в предыдущие десятилетия. И вот тут поворачивать себя на какой-то новый курс было, конечно, сложновато. Но я думаю, что за считанные месяцы мы этот путь проделали и вполне успешно.
Александр Михайлович, вот каким образом политика перестройки оказала влияние на ваше взаимодействие в ежедневной работе с постпредами других стран в Совете Безопасности?
Ну, мне сложно несколько говорить о перестройке как таковой и ее влиянии. Я ломал себе голову, с чего начать, как подойти, потому что бездействие Совета Безопасности – оно определялось в первую очередь расхождениями, которые существовали в рамках пятерки, пяти постоянных членов Совета Безопасности, которые во многом и определяли политическую погоду. Мне помог случай и, пожалуй, интуиция и дипломатическое счастье. Если позволите, я расскажу, что случилось. В 1986 году заканчивался первый срок пребывания в должности генерального секретаря Переса де Кувильяра. И вот в один прекрасный день, это была первая половина дня, солнечная, прекрасная американская осень, когда пять постпредов посетили Кувильяра в его официальной личной резиденции на Саттон Плейс. Беседа проходила за закрытыми дверями, присутствовала только наша пятерка и сам генеральный секретарь. Встреча прошла очень хорошо в позитивном ключе. Он был доволен, мы были довольны. И вот когда наша пятерка вышла из этого особняка, и перед тем, как рассесться по своим автомобилям, мы все собрались в кружок для того, чтобы на коротке обменяться мнениями. Все были довольны, настроение у нас было хорошее. И тут я сказал своим коллегам по совбезу: «Джентльмены, а почему бы нам не собираться у кого-нибудь из нас раз в две недели на чашку чая, так, чтобы обсуждать текущие наши дела в Совете Безопасности или другие интересующие вопросы? Ведь, наверное, это бы было не бесполезно для дела». Я это сказал спонтанно совершенно, под влиянием той хорошей атмосферы и, наверное, того факта, что мы все были вот вместе и все одновременно услышали эту мою мысль. Никаких инструкций у меня на этот счет не было. Это была чистая отсебятина. Воцарилось молчание. Все лихорадочно, видимо, соображали, с чего это я вдруг высказываю такую необычную вещь и как на нее реагировать. Спас меня француз Клод де Кемуляре. Кстати, человек с грузинскими корнями. И он сказал: а почему действительно не попробовать? Так в вопросительной форме это он сформулировал. Я опасаюсь, что мой американский коллега Вернон Уолтер, генерал-лейтенант вооруженных сил и бывший заместитель директора ЦРУ, как бы он что-нибудь не сказал негативное. Поэтому я постарался закруглить разговор, сказал: ну, да ведь это касается только нас самих, давайте подумаем. Все на этом, как бы, с этим согласились, мы разъехались. Я был очень доволен тем, что вот я завязал эту интригу, но меня, конечно, не мог волновать вопрос о том, как среагируют Соединенные Штаты. В это время у нас отношения с Вашингтоном были прескверные. Вашингтон своего постпреда в Нью-Йорке, несмотря на его высокие чины и положение члена комитета, держал на очень коротком поводке. И я тогда сделал такой маневр. В тот же день я изловил постпреда Великобритании и, рассыпавшись в комплиментах по поводу его такта, опыта, стажа и того, как он прекрасно организовал нашу встречу с Куэльяром, сказал, что не вижу лучшей кандидатуры, места для таких чаепитий, чем его собственная резиденция. И почему бы ему не стать председателем вот на этих наших собраниях, взять на себя роль координатора? Он загорелся. Наверное, не потому, что это очень уж хотелось ему лично самому, но роль Великобритании при этом, конечно, возрастала. Как же, первая среди в пятерке. И он сказал: если никто не будет возражать, я стану координатором. И тогда я сказал: а я боюсь, как бы Вашингтон не зарубил все это. Англичанин был очень умный и опытный человек. Он сказал: а я сейчас пойду к Вернону Уолтерсу. Я ему попросил: вы скажите, чтобы Уолтерс не упоминал о том, что это советская идея, а что все это будет происходить на резиденции английского постпреда и под его председательством. Реакция Вашингтона будет тогда другая. Кстати, он еще не сказал, что он с французом переговорит, а меня попросил поговорить на этот же счет еще раз с китайцем. С китайцем я быстро нашел общий язык, хотя он тоже запрашивал Пекин. Но где-то через две недели мне звонит радостный сэр Джон и говорит о том, что все устроилось. Вашингтон дал добро, француз согласен, вы согласны, китаец согласен. Давайте на следующей неделе у меня устроим нашу первую встречу. И вот так мы стали встречаться на квартире английского постпреда.